говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Ситуация на востоке Украины остается напряженной. На окраинах Славянска, которые остаются под контролем вооруженных активистов так называемой Донецкой Народной Республики, всю ночь и сегодня утром была слышна стрельба, раздавались взрывы. По данным опроса Киевского международного института, большинство жителей восточных областей Украины не поддерживают захват административных зданий и требования пророссийских активистов. Члены пангруппы Pussy Riot передали американским законодателям список российских официальных лиц, которых они предлагают подвергнуть санкциям за нарушение прав участников протестов на Болотной площади. В каждом шестом российском регионе накоплен государственный долг, превышающий 90% всех его текущих доходов. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, в начале нашей программы о ситуации на востоке Украины. В Мариуполе в эти минуты сторонники Донецкой Народной Республики собираются около здания городского совета, из которого минувшей ночью их вытеснили в результате милицейской спецоперации. Над зданием горсовета снова вывешен украинский флаг. Активисты Майдана и работники коммунальных служб разбирают баррикады. Погибших или пострадавших в результате ночных событий, по официальным данным, нет, рассказала моему коллеге Марку Крутову журналист сайта города Мариуполя Елена.
Мы сейчас вот устанавливаем вот эти подробности, как это все происходило.
Результат на сегодняшнее утро каков? Это действительно была операция военная или там национальной гвардии? Результат — это разблокирование горсовета, правильно я понимаю?
Да, горсовет нас освобожден. Флаг сожжен на флагшток. Как проходила операция, сейчас мы объясняем. Вот, и по периметру сейчас у нас тоже стоит много милиции, и, да, вооруженных. То есть люди возле горсовета собираются, сторонники Донецкой Народной Республики, они негодуют по поводу того, что происходит сейчас на территории горсовета. Да, протестуют против того, что убираются баррикады. Очищать начали все это под утро, как мы поняли. Под городом у нас скапливается военная техника, она с разных сторон как бы подходит к городу.
То есть подойти к зданию горсовета сейчас можно свободно?
Можно, да, можно подойти. Все сторонники ДНР собирают митинг, как бы они протестуют против разбора баррикад и того, что происходило сегодня ночью в городе. На территории же самого вот горсовета, где разбираются баррикады, люди работают, которые вот сторонники флажками Украины, то есть которые за то, чтобы разобрать баррикады. В помещении тоже никого нет.
Есть какие-то предположения, чьими силами была осуществлена вот эта операция по разблокированию горсовета?
Милиции местные проводились, это сейчас по информации нашей информация с силами милиции нашей местной производилась. Но это пока тоже уточняется вся информация.
То есть вот эти БТРы, о которых шла речь, вроде бы говорили свидетели, что какие-то БТРы, чуть ли не вертолеты.
Ну, БТРы, они подходили к городу. То есть эти БТРы подходят к городу. То есть они не участвовали в этой операции. То есть горсвет в центре, а это вот как бы по окраине, ну, на окраинах у нас.
Погибшие и пострадавшие. Есть какая-то информация об этом?
Сообщения о погибших и пострадавших нет. Официальная информация.
А какова судьба тех людей, которые удерживали здание горсовета, неизвестно?
Пострадавших нет ни одного. И это людей, которые удерживали горсовет.
Ну, арестованы они или просто разбежались? Это пока сложно сказать.
Да, вы правы. Мы, вот эту информацию мы хотим получить сами. Правоохранители сейчас готовят вот пресс-конференцию, что по поводу того, вот как.
Можно ли сказать, что уже сегодня утром Мариуполь как бы живет обычной жизнью? Уходит ли общественный транспорт? Вот вчера были фотографии этих троллейбусов, которыми перекрывали улицы.
Город как бы живет... Люди нормальной, обычной жизнью. Ходят на работу, выходят, транспорт у нас входит, работает. Как бы коммунальщики расчищают дорогу даже вот от как бы того, что происходило на проезжей части. То есть там игры шины, и сейчас как бы убирается территория улиц проезжих частей. То есть город как бы проснулся и живет.
О ситуации в Мариуполе рассказывала местная журналистка Елена. На окраинах другого города Донецкой области Славянска, который остается под контролем вооруженных активистов так называемой Донецкой Народной Республики, всю ночь и сегодня утром была слышна стрельба, раздавались взрывы. Руководство антитеррористической операции утверждает, что часть ополченцев попыталась выйти из окружения и передислоцироваться в другое место, но была остановлена военными и солдатами Национальной гвардии. Корреспондент радио «Свобода» Славянске подтверждает, что людей на баррикадах в центре города стало меньше, а контролируемая ими территория уменьшилась до нескольких кварталов вокруг захваченных административных зданий.
Сейчас я нахожусь в центре города, около здания СБУ. Вчера в 23 часа где-то раздалось два взрыва, начались перестрелки в районе вышки телевизионной. Всю ночь практически были одиночные или короткие очереди. В 5 часов утра тоже началось в северо-восточной части заезда в город. Начались слышны тоже выстрелы, сначала одиночные, потом похожи на военные действия. Утро Славянске. Началось так же, как обычно. Блокпосты, которые были раньше под охраной вооруженных людей, теперь находятся без охраны. И все сдвинулись ближе к центру вооруженные люди народного ополчения. То есть они охраняют здание СБУ, здание городела и здание горсовета.
То есть фактически периметр, который контролирует так называемое ополчение вот этой Донецкой Народной Республики, сократился до нескольких кварталов в центре города?
Да, это так.
Но при этом украинская армия или национальная гвардия в город не заходит?
Нет.
Руководство антитеррористической операции говорит, что вот эти перестрелки – это попытка части ополченцев выйти из города, прорваться куда-то в другое место. Можно ли сказать, что людей на баррикадах в центре города стало заметно меньше, то есть какой-то часть ополченцев действительно удалось уйти из Славянска? Или такого ощущения нет у вас?
То, что людей стало меньше, это так, однозначно. Но я не могу сказать, прорвались ли они в какой-то либо другой район, но около зданий стратегического назначения СБУ, городела и горсовета находятся вооруженные люди, но подъезды же более укреплены бетонными плитами, уже и цементом замазаны баррикады. Раньше просто лежали мешки с песком, теперь это уже более укрепленные части. И вооруженные люди по центру также с оружием передвигаются. Можно так сказать, потому что их стало меньше.
Такова ситуация в Славянске, городе Донецкой области. Сейчас о реакции официального Киева на происходящее на востоке страны. У нас на связи корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте. Как сказала накануне председатель Госдепа США Виктория Нуланд, она высказала мнение о том, что Москва планирует аннексировать восток Украины, так же, как это произошло и с Крымом. А что говорят эксперты в Киеве? Высказывают ли они похожие суждения? И как они относятся к референдуму, который сепаратисты планируют провести 11 мая в Донецкой и Луганской областях?
Здравствуйте, Светлана. Референдум о независимости в Донецкой и Луганской областях. Его организаторы действительно, очевидно, будут пытаться провести 11 мая по крымскому сценарию. И хотя такой референдум не имеет никаких правовых оснований, как заявляют в Киеве, он все же может создать ряд политических рисков. И главный из них – это еще большее вмешательство Российской Федерации во внутренние дела Украины. Как отмечает координатор избирательных программ организации «Опора» Ольга Айвазовская, проведение псевдореферендума готовится с еще большими нарушениями, чем это было в Крыму. Нет никаких нормативно-правовых актов, а представители вооруженных группировок шантажируют работников районных администраций, в том числе директоров школ, пытаясь повлиять на них и заставить предоставить помещение для проведения незаконного голосования 11 мая. В Киеве подчеркивают, что возможный референдум будет носить исключительно пропагандистский характер, и Россия может использовать его как аргумент для эскалации конфликта, в том числе и вооруженного вмешательства. Этот референдум под дулами автоматов, по словам политолога Виктора Небоженко, не оставит жителям двух восточных областей никакого выбора. Фактически люди будут вынуждены поставить галочку в нужном месте и показать свой паспорт, чтобы остаться в живых. России, ожидающей третью волну международных санкций, важно получить мифические аргументы, говорящие о том, что хоть какая-то часть Украины настроена лояльно по отношению к ней. Так считает политолог Виктор Небоженко. Буквально час назад Служба безопасности Украины сообщила, что получены неопровержимые доказательства подготовки и координации российской стороной мероприятий по проведению в восточных областях референдума заранее известными результатами. СБУ обнародовала запись телефонного разговора руководителя движения «Русское единство» Александра Баркашова с лидером незарегистрированной организации «Православный Донбасс» Дмитрием Бойцовым. Так вот, во время разговора Баркашов предлагает результаты референдума подтасовать и написать, что 89 или 99% проголосовали на этом референдуме за создание независимой Донецкой республики.
Светлана. Владимир, полным ходом идет подготовка к президентским выборам в Украине, которые назначены на конец мая. Служба безопасности заявила, что возможны покушения на ряд кандидатов. О каких именно политиках идет речь и какие предвыборные заявления звучат сейчас из уст главных кандидатов на пост президента?
Известно, что речь идет об угрозе жизни как минимум двух кандидатов в президенты Украины. Это Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Они усилили свою охрану, но от предвыборных поездок по стране не отказались. Вчера Юлия Тимошенко, например, была в Николаеве, и там она заявила, что если не она станет президентом, если не ее выберут 25 мая главой государства, то, цитирую, придется зайти на третий круг революции на Украине. Вот там же в Николаеве Тимошенко рассказала о своих законопроектах, принятие которых, по ее мнению, поможет решить главную украинскую проблему. Это проблема коррупции. Но при этом экс-премьер сказал, что в этом не заинтересованы вот, в решении проблемы коррупции ее главные оппоненты, представители олигархической власти, в том числе и ее главный конкурент Петр Порошенко. Следует сказать, что по данным социологических опросов, последних соцопросов, у экс-премьера нет шансов на победу на предстоящих 25 мая выборах. Она более чем на 20% сейчас отстает от лидера кампании, бизнесмена Петра Порошенко. Его рейтинг сейчас составляет, по разным, опять же, оценкам, от 33 до 48%. И велика вероятность, что Порошенко может получить на выборах более 50% голосов избирателей, и в этом случае уже не понадобится второй тур выборов. Ну а Петр Порошенко накануне встречался с избирателями в Кировограде, где он заявил, что в самое ближайшее время Украина не сможет стать членом НАТО. Украина находится в состоянии войны и по уставу НАТО не имеет права подавать заявку на вступление в эту организацию, сказал Порошенко, общаясь с жителями Кировограда. Ну, при этом он подчеркнул, что для вступления в НАТО надо, во-первых, выиграть войну, а во-вторых, стабилизировать ситуацию в государстве. При этом вот ряд украинских политиков сейчас обвиняют Юлию Тимошенко, следует сказать, что она фактически подыгрывает Кремлю, пытаясь сорвать выборы, которые она не может выиграть. Украинская пресса сегодня цитирует председателя комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Давида Жваня. Он заявил, что сегодня достаточно много вопросов по поводу проведения антитеррористической операции на востоке страны, которой фактически руководит ближайший соратник Юлии Тимошенко, исполняющий обязанности президента Александр Турчинов. И, по словам Жвания, сейчас властями предпринимается много, цитирую, эпатажных шагов, которые предпринимаются в логике именно избирательной кампании Юлии Тимошенко.
Спасибо. Спасибо, Владимир. У нас на связи был корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко. И вот еще одно сообщение, связанное с событиями на Украине. На днях Киевский международный институт социологии по заказу журнала «Зеркало недели» опубликовал исследование, которое было проведено в восточных областях Украины. Оно показало, что большинство жителей этих регионов не поддерживают требования, которые выдвигают пророссийские активисты, и не одобряют захваты административных зданий. С директором Института социологии Владимиром Паниотто побеседовала моя коллега, ведущая программы «Свобода в клубах» Елена Фанайлова.
После вашего исследования правительство как-то проявило интерес или нет? Потому что вы-то давали цифры, которые люди совершенно не поддерживают экстремизм. Вот, собственно говоря, 78% во всем этом регионе юго-восточном отвечали вам, что они не поддерживают никакого вооруженного захвата зданий, то есть администрации, никакого, в общем, того, что называется громким словом сепаратизм, эти люди не поддерживают, как видно по цифрам.
Нет, конечно, ругать правительство, которое находится в
тяжелом положении.
Вот это даже, я даже затрудняюсь подобрать какой-то эпитет, насколько вот в трагическом и сложном положении оно находится. Но такое впечатление, что многие действия его все это время никак не ориентировались на общественное мнение. И Верховная Рада, и попытка, вот, то есть постоянно шаг за шагом делались шаги, которые просто были просто направлены на то, чтобы это возбуждать восточные регионы в такой сложной ситуации. И потом они справлялись, но эти ошибки тиражировались российскими каналами, они всем известны. А вот то, что было это исправлено, то, что этого не будет, То, что про НАТО сказали, допустим, один раз, и уже через несколько дней сказали, что НАТО не на повестке дня и так далее, все это...
Да и вопрос с законом о языке тоже оказался
не на повестке дня. Закон о языке, это вообще... Вот мы об этом говорили, писали, звонили нашим знакомым депутатам, я там писал статью по этому поводу. То есть вот это все как-то делалось без ориентации на общественное мнение. Исследования, которые мы очень много проводим, они все посвящены политическим вопросам, связанным с выборами. И, в общем-то, в основном заказы там политических сил и кандидатов. А вот вопрос о ситуации восточных регионов, это была инициатива «Зеркало недели». Это в первый раз нам это заказали. И я думаю, что тоже никому не заказывали, потому что если бы заказали, то как-то эти данные публиковались бы, и было бы видно, что реально все те требования, которые выдвигались сепаратистами, они ни в одной области, их не поддерживает большинство.
Права русского населения или российского населения, российскоговорящего населения, то, что так беспокоит российскую пропаганду, российское телевидение и в результате российских граждан, которые уверены, что на Восточной Украине ущемляются права русскоговорящих. Вот как говорят ваши опрошенные в Восточной Украине об этом, и как говорит русская социология, русская статистика, точнее?
У нас есть данные исследования Левада-центра и есть проект совместный с Левада-центром. Мы ставим одни и те же вопросы и сравниваем результаты. Ну, этот вопрос как раз мы задавали только в восточных областях, про то, ущемляются ли права русскоязычного населения в Украине. В России 66% считает, что ущемляются, а основные вот эти потенциальные жертвы ущемления русскоязычное население восточных областей считает, что среди них таких только 23%. Которые так считают. Вообще, вот власть сейчас говорит все время о том, что новый закон будет, по крайней мере, повышать, не понижать статус по сравнению с этим, а только повышать статус русского языка. И этот закон всех устраивал, и, потому что иначе были бы какие-то выступления на Востоке, и не было никаких ни демонстраций, ни уже не говорю о захвате зданий.
По поводу языка.
По поводу языка. Поэтому как раз это требование, видно, что оно является вот привнесенным. И в наших данных по поводу того, что вызывает тревогу.
Да, у вас есть прекрасный блок вопросов о страхах, тревогах и беспокойствах людей.
То, что беспокоит... Это, прежде всего, разгул бандитизма в стране, крах украинской экономики, это вот больше 40%, угроза гражданской войны, почти треть, невыплата пенсии и зарплат, четверть населения, разрыв экономических связей с Россией, не четверть населения, а четверть Востока, разрыв экономических связей с Россией 20%, а отключение российских телеканалов 5%, навязывание одного языка 6%. То есть вообще вот введение второго государственного языка это 11%, одно из самых низких мест, предпоследнее, собственно говоря. И какие шаги вы ожидаете от центральной власти, они тоже начинаются. Главное это разоружение и роспуск незаконных радикальных формирований. И восстановление диалога с Россией, насколько это возможно в нынешних условиях, перспективы экономики и так далее. И, в общем-то, федерализация Украины, введение второго государственного языка – одно из последних мест, меньше там около 10%. И вот интересно то, что все требования, которые высказываются сейчас сепаратистами, не поддерживаются большинством. А то требование Востока, большинством Востока. А то требование, которое поддерживается большинством Востоком, Востока, они не хотят в Европу, как раз почему-то не стало требованием сепаратистов. И все эти события, вот даже в Одессе, меньше 6% людей поддерживают там захват зданий и различного рода требований. То есть понятно, что для миллионного города 6% людей это 36 тысяч приблизительно.
Ну, для городских людей. Беспорядков этого хватит,
да,
конечно.
Да, и для городских беспорядков,
если все эти желающие,
да, организовать всегда, как бы, можно найти этих людей. По всей видимости, вот большинство из-за недоверия к государственной власти, потому что вот один из результатов – это то, что больше 50% населения считает незаконными и Турчинова, и Яценюка, и почему-то почти половина и Раду, хотя это те же люди, которые
были до того,
выбирали, да. И с юридической точки зрения. Правда, еще больше из них считает 70% в целом, а по некоторым областям больше 90% считает Януковича незаконным.
Слушайте, можно я спрошу еще об одном таком мифе, который в каких-то разговорах и бытовых, и, в общем, очень разумных аналитиков существует. Это как оценивают люди, ну, так сказать, теорию заговора. Вот считают ли они, что в нынешней ситуации самыми крупными игроками являются Россия и Америка, или Россия и Запад, потому что вот эту модель я тоже слышу так, то сознательно проговариваемую, то бессознательно. Вот такое вот объяснение действительности, что Украина, мол, не сама действует, это не акторы украинские действуют, а это действуют акторы влияния, что есть, ну, прям вот употребляют слова кукловоды и так далее, и так далее. Вот эту зону вы не пытались исследовать у народа?
Напрямую нет, но когда мы спрашивали о Майдане, о причинах Майдана,
вот, например, да.
То мнение Востока было очень похоже на мнение россиян, за исключением одного пункта. Это американцы как причины Майдана.
Ну, так и что Восток?
Ни на Западе, ни на Востоке, значит, Украины, никто не поддерживал эту точку зрения, в то время как американцы, это сейчас не найду, наверное, сразу эти данные, было только то ли первое, сначала, по-моему, оппозиция, потом американцы, либо сначала американцы, потом оппозиция, как те, кто организовал Майдан.
Это в русских ответах было?
Это в русских. А в украинских на Западе вообще таких не было, а на Востоке их практически не было, то есть почти не было. То есть вот как раз американцы, как такая угроза, на Востоке не сработал. Этот миф, он только существует в России.
Ну и в России, вы упомянули о мифе НАТО как угрозы, то есть в России это прям очень сильная, да, такая тоже пугалка, что почему вы против Майдана, потому что я боюсь, прямо еще во времена Майдана, а потому что я боюсь, что НАТО подойдет к границам России, НАТО как
ну, угроза. Надо сказать, что отношение к НАТО действительно вот положительное только в западном регионе, а продолжает быть отрицательным даже в центре, не говоря уже о Востоке и Юге. Вот угроза НАТО, или все-таки она оказалась
мощным, тоже мощным мифом, как и миф о бандеровцах, вот, насколько
возможно,
я понимаю.
Надо смотреть процент потребления российских каналов по разным областям и сравнить с процентом тех, кто против НАТО.
С директором Киевского международного института социологии Владимиром Паниотто беседовала моя коллега Елена Фанайлова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Микрофон у Светланы Павловой. Сейчас коротко о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Находящийся с визитом в Киеве министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк призвал украинское правительство провести реформы, чтобы, как он выразился, граждане Украины могли построить для себя достойную жизнь, а не жить в стране с экономикой, разрушенной коррупцией. Администрация президента США Барака Обамы работает над новым пакетом санкций, которым могут быть подвергнуты отдельные отрасли российской экономики в случае резкой эскалации агрессивных действий России против Украины. Об этом на заседании Комитета по иностранным делам Сената заявил помощник госсекретаря Виктория Нуланд. В пригороде Махачкалы в ходе операции российских спецслужб убиты 4 боевиков, сообщили в пресс-центре Национального антитеррористического комитета. В Париже вчера несколько десятков человек участвовали в митинге, который прошел под лозунгом «Свобода политзаключенным России». Акция была приурочена ко второй годовщине событий на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Осужденный по делу о беспорядках на Болотной площади Константин Лебедев освобожден из следственного изолятора условно-досрочно. Бакинский суд под тяжким преступлением приговорил 8 активистов молодежного движения «НИДА» к лишению свободы на сроки от 6 до 8 лет. Amnesty International признала их узниками совести. В Южноафриканской республике сегодня проходят парламентские выборы. Победу на выборах, как ожидается, одержит находящийся у власти Африканский национальный конгресс. Американские и канадские средства информации сообщили во вторник об исчезновении мэра Торонто Роба Форда, который на прошлой неделе объявил о том, что он собирается пройти курс лечения в наркологической клинике. И о валюте. Доллар сегодня стоит 35 рублей 65 копеек, евро 49 рублей 50 копеек. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Члены панк-группы «Pussy Riot» Надежда Толоконникова и Мария Алехина встретились с американскими законодателями и передали им список, в котором находятся имена 16 российских официальных лиц, которых они предлагают подвергнуть санкциям за нарушение прав участников протестов на Болотной площади. Появление двух девушек на Капитолийском холме вызвало повышенное внимание американских медиа, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин.
Членов Pussy Riot встретили на Капитолийском холме как больших знаменитостей. В сопровождении членов Хельсинского комитета во главе с сенатором-демократом Беном Кардином они вышли к репортерам, и Надежда Толоконникова так описала цель появления Pussy Riot в Конгрессе.
Спасибо за хорошие слова, спасибо за поддержку. Мы здесь для того, чтобы представить список людей, которые нарушают права человека в России. Это прежде всего те люди, которые были причастны к следствию и суду по болотному делу.
Судя по реакции принимавших, списку, в который внесены 16 имен, будет дан ход. Сенатор Кардин, инициатор и главный пропонент так называемого закона Магнитского, результатом одобрения которого стали санкции против людей, причастных к гибели Сергея Магнитского, заявил о том, что единственным способом утверждения прав человека – является привлечение внимания к тем, кто нарушает гражданские права, и отказ смириться с таким поведением. За 2 года, прошедшие со времени ареста 3 членов Pussy Riot, именно их имена превратились для многих в Соединенных Штатах в символ борьбы за права человека в России, и даже больше, в своего рода феномен поп-культуры с ее традицией политического протеста. Принимая гостей на Капитолийском холме, сенатор Бен Кардин заявил, что Надежда Толоконникова и Мария Алехина персонифицируют атаки на права человека в России. А пока вы не увидите тех, кто пострадал, к проблеме трудно привлечь внимание и начать действовать, сказал сенатор. Как говорит Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House, Pussy Riot превратились в значительное политическое явление. Они исключительно влиятельны за пределами России. Совершенно очевидно, что когда Pussy Riot появляются в США и принимают участие в каких-либо мероприятиях, их аудитория гораздо шире аудитории любого российского оппозиционера, включая Навального или любого знаменитого оппозиционного журналиста. Они обладают харизмой, они привлекают внимание людей от мала до велика. О них знает молодежь, интересующаяся роком и хип-хопом. Они хорошо известны членам Конгресса. В некотором смысле, я думаю, это не очень хорошо для российской оппозиции, потому что, как мы знаем, отношение к этой группе в России неоднозначно. И такая всемирная известность Pussy Riot в качестве символа российской оппозиции дает повод Путину утверждать, что оппозиция в России – это маргинальное общественное и культурное явление, которое не отражает реальных настроений в стране. Мы на Западе прежде всего восхищаемся мужеством этих девушек, но в России идентификация Pussy Riot с оппозицией едва ли служит хорошую службу оппозиции в глазах россиян. Но для американцев эти девушки действительно символизируют настоящую российскую оппозицию, о существовании которой до их появления средний американец едва ли подозревал. Да, конечно, для американцев они не являются маргиналами. Pussy Riot для них звезды. Молодые привлекательные женщины пострадали за свои убеждения, отсидели за них в тюрьме, вышли из тюрьмы и не пропали из вида, предпочтя традиционную карьеру или роль домохозяйки. Они утверждают себя в рядах оппозиции, продолжают вести активную деятельность и не дали Путину запугать себя. Но а как вы оцениваете вероятность успеха их миссии, то есть попыток расширить список Магнитского за счет тех, кто преследовал участников протестов на Болотной площади? В обычных обстоятельствах, я думаю, эта бы идея далеко не пошла, но ситуация сейчас далека от ординарной. Россия открыто запугивает своих соседей, отсекает у них территории и откровенно посылает подальше Соединенные Штаты и Европейский Союз. В такой ситуации, я уверен, Вашингтон готов воспользоваться любыми способами наказания российских граждан, причастных к действиям Кремля. Трудно сказать, возымеет ли эта акция «Пусть и Райт» прямые последствия в ближайшем будущем, но, как мы знаем, формально список Магнитского может пополняться не только за счет тех, кто имел отношение к гибели Магнитского, но и за счет любых нарушителей прав человека в России. Известно, например, что в проект списка Магнитского были включены люди, близкие к Кадырову. Наверняка этот новый список будет находиться под рукой американских официальных лиц, когда они будут думать о новых объектах санкций. Эти санкции не должны быть ограничены только теми, кто погубил Магнитского. Говорит Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House.
С ним беседовал Юрий Жигалкин. Сейчас к российским новостям. В каждом шестом регионе России накоплен государственный долг, превышающий 90% всех его текущих доходов. Хотя всего годом ранее, по данным Счетной палаты, таких регионов в стране было лишь 4. По прогнозам, только средний уровень долговой нагрузки российских регионов по отношению к их доходам может достигнуть в этом году 35%. Это почти вдвое больше, чем всего 2 года назад, рассказывает мой коллега Сергей Сининский.
В 7 российских регионах из 83 объем накопленного государственного долга в прошлом году превысил общую сумму их собственных доходов. Годом ранее таких было только 2. Еще в 7 регионах уровень долга превысил 90% текущих доходов. В 2012 году только в 2. Такие данные представила в начале недели Счетная палата России в оперативном докладе о ходе исполнения федерального бюджета за первый квартал 2014 года, в течение которого общий накопленный государственный долг субъектов Российской Федерации вырос на 1% до 1 триллиона 750 миллиардов рублей. Заместитель директора направления государственные финансы международного рейтингового агентства Standard & Poor's в Москве Карен Вартопетов.
В среднем сейчас долг к собственным доходам регионов, это доходы минус финансовая помощь из федерального бюджета, составляет чуть больше 30%. Вот год назад эта же цифра была в районе 20%. То есть вот за год мы видим, что произошло резкое увеличение долга. Более того, вот если за первый квартал мы видим, что темпы роста может быть не очень большие, это во многом связано с тем, что основные расходы регионы проводят во второй половине года. Поэтому можно ожидать, что во второй половине года темпы роста увеличатся долго, особенно в условиях стагнирующих доходов. Это уже очевидно стало по прошлому году. И растущих расходных обязательств, которые в основном связаны с необходимостью исполнять указы президента, повышать зарплаты бюджетникам, решать проблемы с ветхим жильем и так далее.
По вашим прогнозам, как может вырасти долговое бремя российских регионов в 2014 году в целом?
По нашим оценкам, именно вот такая ситуация, несбалансированность доходов и расходов, приведет к тому, что вот в этом году, к концу года, долг регионов в целом всех превысит 2,5 триллиона рублей. То есть к доходам это будет примерно уже ближе к 35% от доходов, собственно, всего регионов. Если в международной практике считается, что этот долг, в принципе, невысокий, то вот в российских условиях нужно всегда подчеркивать, что структура долга такая, что очень много коротких обязательств. И это подвергает регионы высоким рискам, связанным с рисками рефинансирования.
В 2013 году доля налога на прибыль компаний и предприятий, главного источника поступлений в казну для многих регионов, составила в их общей структуре 21%, тогда как еще в 2008 году 28% отмечалось в обзоре Независимого института социальной политики. И наоборот, доля налога на доходы физических лиц выросла с 27% в 2008 году до 31%, причем только в прошлом году на 11%, но еще больше, сразу на 15%, увеличилась в региональных доходах прошлого года доля налога на имущество предприятий. Эксперт Высшей школы экономики в Москве Михаил Горст.
Такая динамика говорит прежде всего о том, что ухудшается экономическая ситуация в стране в целом и в регионах, естественно. Поэтому объем прибыли, который получают предприятия, падает. И, соответственно, снижаются поступления по налогу на прибыль. Ну, в таких условиях это процесс естественный. Что касается роста налога на доходы физических лиц, это связано прежде всего с исполнением майских указов президента и повышением заработной платы работникам бюджетной сферы. Прежде всего, здравоохранение, образование, ну и прочим бюджетников. Что касается налога на имущество, то это один из тех инструментов, которыми регионы могут маневрировать, то есть они могут изменять ставки, они могут предоставлять дополнительные льготы или, наоборот, убирать эти льготы. То есть здесь свобода гораздо больше, чем в отношении налога на доходы физических лиц. Соответственно, какие-то регионы идут по пути отмены льгот.
Министерство финансов России не раз заявляло о том, что оно готово замещать регионам банковские кредиты своими, более дешевыми. Однако в прошлом году общий объем именно банковских кредитов, привлеченных регионами, даже удвоился.
Этот процесс не такой простой, и прежде всего подобная замена применяется скорее в отношении тех субъектов федерации, у которых возникают существенные проблемы с объемом накопленного долга. Подобная замена производится не просто так, а при выполнении региональными властями определенных условий, например, по сокращению своих расходов и общему сокращению государственного долга. И, собственно, поэтому этот процесс, он, что называется, штучный, я не думаю, что он будет таким массовым.
Условия новых заимствований в банках или на долговых рынках значительно ухудшились за последний год, напоминает Карен Вартопетов из агентства Standard & Poor's. В частности, даже Министерству финансов России уже несколько раз приходилось отменять свои аукционы по размещению государственных ценных бумаг, а это значит, что региональным заемщикам выходить на долговой рынок еще сложнее.
Рассказывал Сергей Синицкий. Сейчас возвращаемся к событиям на Украине. Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил, что в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая был применен отравляющий газ. По словам политика, организаторы провокации заранее заготовили ядовитые вещества, чтобы жертв было больше. Порошенко сообщил, что у Верховной Рады есть неопровержимые доказательства того, что произошедшее может трактоваться как теракт. Во время пожара, произошедшего в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая, погибли как минимум 46 человек. Еще около 200 получили ранения. Пожару предшествовали столкновения пророссийских и проукраинских активистов. Ведется расследование. С подробностями моя коллега Любовь Чижова.
По фактам массовых беспорядков в Одессе заведено 10 уголовных дел. Задержаны более 120 человек. Одесситы продолжают самостоятельно составлять список погибших во время массовых столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов. Свое расследование произошедшего 2 мая ведет одесское издание «Думская.нет». Его главный редактор Олег Константинов был в гуще событий и даже получил легкие осколочные ранения.
По задержанным, если вы знаете, в воскресенье был штурм сторонниками антимайдана город Павлинин Тринидел. Там находится изолятор временного содержания, и часть задержанных отпустили. По этому поводу сейчас идется проверка. Сначала была информация, что их по решению прокурора освободили, а потом стало известно, что это была личная инициатива исполняющего обязанности начальника областного управления внутренних дел Дмитрия Фучиджи. До этого он был отстранен от должности, и сейчас в отношении него проводится проверка. Я думаю, что будет открыто уголовное производство. Часть людей, я точно цифру вам сказать не могу, потому что я вынужденно провел 3 дня в больнице после событий 2 мая.
А что с вами случилось?
А я получил пулевое, осколочное ранение 2 мая. Руки, там, ноги, такое, не важно. Чувствую себя хорошо, так что... Там, по-моему, порядка 20 вывезли в другие регионы. Что с ними сейчас, я не знаю. Причем, если сначала задерживали только вот антимайдановцев, то есть были задержаны, например, все, кого спасли из здания Дома профсоюза завершила, то потом начали задерживать точно, так понимаю, и их противников из Евромайдана, там, обороны Майдана, как они все называют.
Каково число погибших вот по последним данным?
Последние 46 человек.
Просто в сети появлялась информация о том, что число погибших может умышленно уменьшаться.
Там верили, журналисты проверяли информацию, там о замученных в подвале, вот это все такое. Это все ложь. никого там не было, но есть какое-то количество людей без вести пропавших. Какое-то количество есть, но это не десятки.
Есть ли какие-то уточнения, от чего погибли люди, что сообщают официальные источники, есть ли альтернативная информация?
Тут нужно понимать, что, ну, кроме, то есть моя личная версия, ну, насчет как бы официальных источников, давайте знаем. Официальные источники, они крайне сейчас противоречивы, я бы, на самом деле, не доверял бы им вообще. То есть, я так понимаю, они сами дезорганизованы, дезориентированы этой ситуацией. А расследование, на мой взгляд, ведется недостаточно активно, если вообще ведется. Ну, вот яркий пример. Я лежал в еврейской больнице, там лежит основная масса пострадавших в столкновениях 1 мая. За 3 дня, что я находился в медучреждении, ко мне, ни к другим пострадавшим не приходили ни следователи, ни дознаватели. То есть, никакого там вопроса по этому поводу не было. До сих пор со мной никто из представителей правоохранительных органов на связь. Хотя у меня есть и фотографии, то есть я могу, по крайней мере, по событиям начала, вот на Греческой площади, да, то есть боев именно на Греческой площади, я могу там свидетельствовать по целому ряду аспектов.
Это был одесский журналист Олег Константинов. По мнению депутата Одесского областного совета Алексея Гончаренко, расследование событий 2 мая в городе фактически не ведется.
Есть заявление министра внутренних дел о том, что будут привлечены иностранные эксперты. Это, в принципе, правильный шаг. Но вот несколько моих товарищей, которые были ранены во время этих событий, и находятся в больнице, например, их никто пока еще не опросил. Ну, идет смена руководства одесской милиции, и я думаю, что, возможно, и других правоохранительных органов. Поэтому заменен сегодня губернатор Одесской области, и поэтому, может быть, это связано именно с этим.
Как вы лично для себя определяете то, что произошло в Одессе 2 мая? Это трагическое стечение обстоятельств или тщательно спланированная провокация?
Это и то, и то. Это тщательно спланированная провокация, жуткая и страшная, но в рамках которой произошло еще и... То есть там в рамках этой провокации обязательно должны были быть жертвы, и там не единичные. Но вследствие и трагического течения обстоятельств этих жертв не просто много, а очень много. Организатором этой провокации, с моей точки зрения, является... Инициатором этой провокации является спецслужба Российской Федерации.
Это был депутат Одесского областного совета Алексей Гончаренко. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сорок лет назад, 7 мая 1974 года, Татьяна Ходорович, Татьяна Великанова и Сергей Ковалев провели пресс-конференцию, на которой публично сообщили, что будут способствовать распространению запрещенного в СССР самиздатовского издания «Хроники тягущих событий». О причинах подобного шага «Радио Свобода» рассказал один из организаторов той памятной пресс-конференции, правозащитник Сергей Ковалев.
Первое. Что это значило? Это наше... приглашение на встречу нескольких западных корреспондентов. Почему оно было необходимо? А потому что хроника текущих событий уже довольно долго, больше года, не выходила. А почему она не выходила? После ареста Якира и Красина, Якира сначала, Красина потом, довольно скоро оба, что называется, колются. То есть оба дают показания своих и не только о своих действиях. Это отдельный разговор. А вот что важно для хроники текущих событий. Важно следующее. Произошли непринятые в советском следствии того времени очные ставки. Ира Якир, дочь Петра Ионовича, замечательный человек совершенно, очень деятельно помогавшей хронике текущих событий, да и мало ли чему еще. Она одновременно кормила грудную Наташу, дочь ее и ее мужа Юлика Кима. А тут ее таскали и на допросы. Могу сказать только, что держалась она абсолютно безупречно на этих допросах. Но вдруг ее пригласили на очную ставку сперва с отцом, а потом с Виктором Красиным. Это было в 1972 году. Фактически это были свидания. Петр Якир сказал дочери, что вы, мол, не представляете себе, что нам грозит. Ну, явно намекая на 64-ю статью арест. И передал письмо, адресованное Андрею Дмитриевичу Сахарову. Прямо так вот письмо в присутствии следователей, заготовленное письмо, передал, которое, естественно, было доставлено по адресу. А на своей очной ставке и Виктор Красин передал тоже такое письмо на волю, только оно не было адресовано Андрею Дмитриевичу, а было адресовано вот нам, так сказать, диссидентам. Оба письма были довольно похожи друг на друга, но письмо Красина было более жестким и, так сказать, подробным. Смысл этого письма состоял в том, вот тут есть некоторый спор с Виктором Красиным, но это, так сказать, сейчас станет понятно. Смысл этого письма состоял в следующем. Сопротивление власти исчерпало себя, оно зашло уже с рельсов благожелательной, ну или вообще какой-то конструктивной критики, оно сошло и превратилось в антигосударственное. Мы ошиблись, а кроме того, там была такая важная фраза, что надо идти на сотрудничество со следствием, как сказали бы при Сталине, разоружаться и не останавливаться перед тем, чтобы давать откровенные показания не только о себе, но и о других лицах, о всех, кто, так сказать, действовал, ну, в этом движении. Вот тут-то и спор. Виктор Красин категорически и публично отрицает это последнее утверждение, что вот, мол, этого я не говорил, что давайте показания и на других. Ну, я не знаю, может, он найдет, в конце концов, он работает сейчас со своими документами в КГБ. Если это письмо приобщено к делу, может, он и найдет его. Но я ссылаюсь вовсе не только на свою память. Это письмо читали все. И эта фраза, близкая к тому, что написано в письме, была приведена хроникой текущих событий. Я очень уважаю это издание. И непроверенных вещей там не появлялось. Письмо имелось. Оно было доставлено Ириной Якир. Его читали и Татьяна Великанова, и Андрей Дмитриевич Сахаров, и Софья Васильевна Калистратова, и Александр Павлович Лавут, и Сергей Адамович Ковалев. Да кто только не читал. И хроника никак не могла исказить этого. Ну, это, ладно, бог с ним. Оставим в стороне этот спор. Короче говоря, при этих же свиданиях Ирине Петровне Якир было сказано следователям, по-моему, Александровским, имейте в виду, что вот каждый новый выпуск хроники будет сопровождаться арестом. Причем арестом не только человека, принимавшего участие в этом выпуске, а вообще из вашей компании. И мы оказались перед довольно трудной нравственной проблемой. Ты делаешь хронику, а кого-то за этот выпуск сажают. Ситуация этически очень небезупречная. И вот тогда мы решили приостановить выпуск хроники. И с ноября 1972 года до упомянутого 7 мая 1974 года хроника не выходила. А материалы собирались. Мы долго бились с этой проблемой. И потом, в общем, знаете, мы как-то поняли, что, ну что мы можем, что, в общем, эти наши безупречные этические соображения шибко преувеличены. Просто первого прохожего не возьмут. Люди знают, на что они идут. Ну, в общем, невозможно дольше, невозможно длить этот перерыв, потому что хроника – честное, мирное оружие. И что же мы теперь, сложили лапы после того, как потекли участники нашего движения Якир и Красин? И вот мы решили, что надо делать хронику снова, надо возобновить выпуск. Тогда я пошел к Андрею Дмитриевичу Сахарову, он к редактированию или вообще изданию хроники ни малейшего отношения не имел, но это был большой наш общий моральный авторитет, и я сказал ему: Андрей Дмитриевич, мы решили возобновить хронику текущих событий. Он сказал: это правильно, я это поддерживаю, это наша главная задача — нести в мир правду о том, что происходит в стране. Таким образом, мы получили серьезную поддержку. И поскольку материалы были готовы, то три выпуска, 28, 29 и 30, были готовы к началу мая. Ну и я сказал где-то при какой-то встрече, куда приходили корреспонденты, я сказал, вот 7 мая приходите ко мне на квартиру на улице 26 Бакинских комиссаров. Там мы тогда жили. Ну вот, было назначено время. Ясно, что мы пришли немножко. Мы, это две Тани и я, Татьяна Сергеевна Ходорович, Татьяна Михайловна Великанова, и я, мы собрались у меня чуть пораньше и заговорили о том, ну а как будет проходить эта пресс-конференция? Что, собственно, мы будем говорить? А вот передадим эти выпуски приготовленные, да вот и все. Тогда решили, что, наверное, надо делать какое-то заявление при этом. Ну, девушки там остались в комнате, а я пошел на кухню и написал несколько фраз. Фразы эти достаточно хорошо известны. Что вот мы, вопреки не раз заявленной официальной точке зрения, вопреки там репрессивным органам, мы находим хронику текущих событий замечательным и правдивым изданием, совершенно законным, мало того, чрезвычайно полезным, потому что мы стремимся там к открытому миру, я не помню точно что. И потому мы считаем своим долгом, мы ниже подписавшиеся считаем своим долгом способствовать как можно более широкому распространению этого гонимого издания. Вот смысл. Это заявление довольно быстро и громко прозвучало. Эти выпуски были размножены и пошли в самиздат, а кроме того, они, естественно, пошли за границу. В общем, хроника пошла. Жена моя в это время была в Крыму, и, отдавши эту хронику корреспондентам, я уехал туда же. А в это время Александр Павлович Лавут один в одиночку делал 31-й выпуск хроники текущих событий. К юбилею, значит, это был 74-й год, а в 44-м году, 17 мая, были депортированы крымские татары. Зверски депортированы крымские татары. Ну, и движение крымских татар тогда было в разгаре, и лидером этого движения был вот теперь снова широко известный Мустафа Джемилев. Короче говоря, Саша один сделал 31-й выпуск. И вовремя сделал, он его просто кончил к 17 мая. Ну, а дальше пошло уже, пошли другие выпуски. Значит, 31-й, 32-й был гигантский выпуск, 33-й был поменьше немножко. Он был явлен городу и миру на квартире Андрея Дмитриевича Сахарова на пресс-конференции. Он был посвящен Дню политзаключенного. Это было 30 октября. А 34-й был последний, вмененный мне приговором, в котором я, естественно, никакого участия не принимал. Я не мог принять в этом участие, потому что этот 34-й выпуск открывался сообщением об аресте Ковалева. Мой арест был заранее планирован. Я понимал, что я, так сказать, если не номер один в плане арестов, то где-то близко. Мы же все понимали, что посадят когда-то. Судя по разным слухам, даже и Андропов принимал участие в планировании, так сказать, на этом уровне было. Потому что стало известно, что Андропов, когда ставился вопрос о хронике и говорилось о том, что это вредное издание, на Политбюро, потом стали известны эти документы, что это вредное издание надо прекратить. Андропов сказал, что ну, пожалуйста, можно. Но для этого надо посадить единовременно человек, ну, не меньше 50, а может и 100. И вы представляете себе, какой будет скандал за рубежом? И якобы он получил чью-то реплику. Пусть лучше один такой скандал переживем как-нибудь, чем каждые 2 месяца новый скандал с каждым выпуском.
О самиздатовской хронике текущих событий рассказывал правозащитник Сергей Ковалев. Ровно 40 лет назад, 7 мая 1974 года, трое советских диссидентов объявили о том, что они будут способствовать распространению этого самиздатовского вестника. На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Я прощаюсь с вами до 16. Слушайте программу «Время свободы».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».